Библейский портал экзегет.ру представляет.
Поговорим о 4 главе Евангелия от Луки в рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру. В 4 главе евангелист Лука предлагает внимание читателя, во-первых, рассказ об искушениях в пустыне. Рассказ этот, вероятно, весьма ранний, восходит к свидетельству кого-то из учеников Господа Иисуса. То есть принято предполагать, что в какой-то форме сам Господь говорил об этом ученикам, и от учеников эта информация, этот рассказ попал к евангелисту Марку, к Марку, вероятнее всего, от Петра, и к другим евангелистам. Суть, собственно, того, что мы привыкли называть искушениями в пустыне, это некоторая, если хотите, картинка, схема, которую читателю важно увидеть. Ведь в те времена не существует иллюстраций к книжкам, и графические изображения для пояснения понятий не очень распространены. Поэтому если нужно описать картинку, ее описывают словами. Картинка заключается в том, что по некоторому вдохновению Божьему, по некоторой воле Отца Небесного, Господь Иисус оказывается в пустыне, где сталкивается с теми же искушениями, которые искушают каждого человека, и, что еще более важно, с тем, кто искушает каждого человека. И вот, собственно говоря, предлагается ему некоторый стандартный набор. Сатана предлагает Иисусу приблизительно то, что предлагается каждому человеку. Надо сказать, что этот стандартный набор в литературных произведениях псевдоевангельского жанра, вроде апокрифов, слегка варьирует, но не сильно. В основном примерно тот же самый, что и здесь. Он предлагает решить чудесным магическим способом свои телесные проблемы и сделать хлеб из камня. Он предлагает, собственно, власть над людьми, которая может быть дана Иисусу некоторым образом, да, в одночасье, и предлагает поклонение. Потому что вот, собственно, когда сатана ставит его на крышу храма и говорит, бросься вниз, дело не в том, что там он при этом не разобьется, а в том, что все увидят, какой он чудесный, и в восторгах и овациях побегут за ним во след. Да, ну вот, это довольно, повторяю, стандартные вещи, которые происходят в жизни любого человека. Большинство из нас сталкиваются с тем, что очень сложно решить свои материальные проблемы, и у нас, правда, часто не хватает на элементарные жизненные вещи, в том числе на еду. И соблазн некоторым чудесным образом порешать эту проблему, он, конечно, нам известен. Равно как можно то же самое сказать и о властолюбии, и о тщеславии, жажде почитания. Да, чтобы ты, мигая синим огоньком на шляпе, куда-то двигался, а все кланялись в землю. Нестандартно в этом рассказе то, как Иисус реагирует, то, что Он, в отличие от остальных, преодолевает эти стандартные искушения. Сам Он однажды тоже говорит, невозможно не прийти соблазном, не может так быть, чтобы человек на своем жизненном пути не сталкивался в той или иной форме с этими или какими-то еще другими соблазнами. В конце концов, евангелист совершенно не ставит перед собой задачу строго расклассифицировать все соблазны. Не это ему важно, а важно, что Иисус отказывается. Иисус отказывается поклониться сатане. Он знает и выбирает какой-то другой путь перед Богом. Он всегда выбирает правду Божью. Вот, собственно, почему он другой. С одной стороны, такой же, как мы, и даже с такими же соблазнами. И он другой, потому что он отвечает на эти соблазны не так, как мы. Это очень серьезная, на самом деле важная вещь, естественно, да, в том, чтобы нам попытаться понять, что же это за человек. И после этого рассказа евангелист говорит о том, что Иисус уходит из пустыни, и начинается его жизнь среди его народа. Это жизнь, которая поначалу в основном сосредоточена на берегах Галилейского моря. И здесь евангелист предлагает нам посмотреть несколько удивительных моментов здесь, в 4 главе. Во-первых, Лука говорит, что где-то в самом начале своей деятельности Иисус приходит в свой родной город, в Назарет, где он был воспитан. И, как это было принято, приходит в субботний день в синагогу. Видите, дело в том, что тогда, собственно, читать Священное Писание, читать Тору мог любой взрослый еврей, грамотный, ну, а они обязаны были быть грамотными, как мы с вами говорили, когда упоминали о религиозном совершеннолетии. И каждый мог встать к кафедре, взять свиток Священного Писания и прочитать некий фрагмент, и даже сказать слово. По крайней мере, теоретически это было возможно. Между прочим, этим сплошь и рядом пользовался апостол Павел, который был фарисеем, у него были корочки о фарисейском образовании, он приходил в синагогу, и знак особого уважения и почтения посетителей этой синагоги к таким пришедшим сегодня к нам учителям закона, этот знак особого уважения, когда человеку предлагают не по очереди, не каким-то еще образом, когда начальник синагоги предлагает, как Павлу говорит, «Братья, если у вас есть слово поучения к народу, скажите нам». Так и Господу Иисусу вот в этой синагоге ему дают книгу пророка Исаии, и он открывает слова из 61 главы, да, где говорится «от лица Мессии», собственно говоря, пророк Исаия, второй Исаия Вавилонский, автор второй половины книги Исаии, вот он здесь от лица Мессии свидетельствует о том, что Дух Божий на мне, Дух Божий на мне, говорит у Исаии Мессия. Но удивительным образом, когда те слова, которые любой из нас может прочитать, кто буквы знает, в конце концов, да, когда эти слова звучат из уст Иисуса, вдруг для окружающих, которые, в общем, знают его, он же там жил 30 лет, для них это не совсем незнакомый парень с улицы, вдруг эти слова звучат совершенно неожиданно, совершенно по-другому, и все свидетельствуют в этот момент, что да, это действительно так, это тот, кого Дух Божий послал благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение и отпустить измученных на свободу. Это важная очень вещь. Редко Лука, кстати сказать, обращает на такие моменты внимание, скорее больше об этом рассказывает евангелист Иоанн. Но все-таки евангелисты иногда замечают, дают нам возможность увидеть, что люди в Иисусе, в его словах, даже в его глазах иногда, в его взгляде, переживают нечто большее, чем просто человеческую природу. Никто не может, конечно, этого объяснить, сформулировать словами, но Да я думаю, что многие ученики Иисуса и до наших дней тоже, так или иначе, знающие о том, как происходит эта встреча, могут свидетельствовать о том же самом. Это важная вещь, понимаете? В человеческом сердце есть нечто, что дает нам услышать в словах Иисуса непостижимую правду Божью. И дальше тоже, на самом деле, очень трагичная и серьезная вещь, потому что эти люди, увидевшие Иисуса, почувствовавшие какую-то силу, наверное, в нем, трудно сказать, говорят ему: ну давай покажи нам тоже чудеса, тоже чудеса, тоже хотим мы это видеть. Обратите внимание, что на самом деле Господь Иисус никогда не использует чудеса как миссионерское средство убеждения кого-нибудь. Более того, исцеленным, очищенным, там, освобожденным от бесов и так далее, он все время говорит: иди и никому не рассказывай. А если бесы, поскольку они бесы, пытаются сделать не так, как надо, и поэтому начинают во всеуслышание верещать, что там ты Христос, Сын Бога Живого, он запрещает им, говорит: замолчи. Потому что Иисус не хочет, ему не нужно, чтобы эти чудеса, так сказать, привлекали людей к нему. Между прочим, очень поучительные вещи для нас сегодня тоже. И вот поэтому, когда жители Назарета говорят ему: ну давай покажи нам какое-нибудь чудо, он отказывается это сделать и, более того, говорит некоторую совершенно крамольную вещь. Он говорит о том, вспоминает, напоминает им о том, что Бог иногда посылает чудо в жизнь не тех людей, которых вы считаете там достойными этого, а действует как-то вообще по-другому, совершенно своенравно и своевольно. Дело в том, что те два чуда, которые Иисус вспоминает, вдову, у которой в Сарепте Сидонской жил пророк Илия, и Бог давал ей там пищу на протяжении длительного времени чудесным образом, или Наэман Сириянин, которого и исцелил пророк Елисей, они язычники. Или, по крайней мере, неортодоксальные люди. Скорее, ну, то есть Наэман Сириянин точно язычник, да и вдова в Сарепте, скорее всего, тоже. И с точки зрения людей в Назаретской синагоге, как Бог не может действовать среди тех, кто там люди второго сорта, кто это этого, как мы думаем, недостоин. Вот мы правильные, и там вера у нас правильная, и заповеди у нас правильные, мы все знаем, делаем в каких-то пределах, поэтому нам давайте чудеса и благодать. И когда Иисус им напоминает о том, что в реальной истории Бог действует по-другому, они ужасно возмущаются, хватают его и ведут, чтобы сбросить со скалы. Дальше мы будем видеть, как вот это не то чтобы непонимание нарастает, потому что часто люди хорошо понимают, что Иисус говорит, просто им очень не нравится то, что он говорит. Да? Но вот мы увидим, начиная с этого момента, как все более жестким становится противостояние. Важно при всем том, что Иисус никому не навязывает свою точку зрения. Он не делает пассы руками, крибли-крабли-бумс, все впали в гипноз и тут же с ним согласились. Нет. Он не совершает каких-то бросающихся в глаза громких чудес, когда там сходит огонь и что-то попаляет, и все перепугались и опять с ним согласились. Он предлагает нечто, говорит о своем взгляде на вещи и говорит то, что для него есть правда Божья. А люди вынуждены соглашаться или нет. И даже в какой-то момент он спросит своих самих учеников: а что вы думаете, за кого вы меня считаете, кто я для вас? Вот в Назаретской синагоге мы видим, как перед людьми встает вопрос: надо сформулировать, осознать, каким-то образом выразить свое отношение к Иисусу и его словам. Вот они выбирают так, хватают его за руки и ведут сбрасывать со скалы. И никто не понял, куда он делся, когда пропал из рук их. И в следующем рассказе, уже в другом городе, в Капернауме, мы снова видим, как отказывается Иисус от, так сказать, гласных, громких чудес. И когда бес в синагоге начинает говорить «Знаю тебя», он говорит «Замолчи и выйди из него». И запрещал бесам сказывать, что они знают, что он Христос. Значит, евангелист в этой части своего повествования хочет, чтобы мы увидели эту необходимость давать ответ на призыв Иисуса по тому, что ты сам в сердце своем, в глубине поймешь, а не по каким-то внешним формальным основаниям.